время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Если вы это слушаете, это означает, что я отбыл по невероятно важному поручению партии и транспортной партии нашей в какое-то удивительное место планеты Земля. И поэтому сегодня для того, чтобы вы слушали не какую-нибудь банальную музыку, а вы слушали двух умных людей, я пригласил в нашу студию Александра Евсина, который занимает должность заместителя руководителя Центра организации дорожного движения. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Доброе утро всем.
Во-первых, я хочу вам сказать, что это первое мое общение за, ну, наверное, десятилетие занятия автомобильной тематикой, журналистикой, автообзорами и вообще жизнью в транспортных наших потоках. Первый раз я общаюсь с чиновником. Я, Максим Лексутов приходил к нам раньше. Я надеюсь, будет приходить. Эта традиция сохранится наших ежемесячных встреч. Наших, я имею в виду, радио, говорит Москва, и департамента транспорта. Но, тем не менее, мне жутко приятно, что мы теперь можем поговорить. И, поверьте, накопилось у меня тем для вас. Сколько у меня накопилось тем? А самое главное, что я слушателям нашим предложил задавать вам вопросы тоже, потому что я понимаю, что мое передвижение по городу и моя жизнь в транспортных потоках — это всего лишь одна частная история. А таких историй у нас, ну вот я вижу на экране каждое утро от 400 до 700 тысяч автомобилей одномоментно находятся в Москве. То есть, похоже, таких историй под миллион, а в течение дня набирается и 1,5 миллиона. Кстати говоря, первый вопрос, я клятвенно пообещал в эфире, что первым моим вопросом к вам, когда мы встретимся, будет, что значит на экране, на нашем, у нас в студии висит экран, который, вот карта Москвы, ЦОДД, и там по районам можно адресно смотреть, что означают несогласованные перекрытия, потому что там вот верхнее общее количество за сутки, потом количество автомобилей прямо сейчас, потом городского транспорта, такси, каршеринга, ДТП с пострадавшими, согласованные перекрытия, их всегда где-то 400 с копейками, и несогласованные перекрытия. Когда начнется Вентилово? Когда туда подъедет ОМОН и разберется с этими перекрытиями несогласованными?
Ну, во-первых, действительно знакомая эта карта, называется «Динамическая транспортная модель города Москвы». На ней показываются общие показатели всей транспортной обстановки, в том числе и вот эти перекрытия. Угу. Несогласованные перекрытия – это те перекрытия, которые выполняются, либо не уведомляется департамент транспорта об этом, либо с нарушением каких-либо параметров. Так категорически нельзя, но, тем не менее, постоянно такое происходит. И постоянно мы каждый день буквально дорожный патруль и ситуационный центр ЦОДД выявляет эти перекрытия и предпринимаются определенные действия. То есть это бывают воздействия как по линии ГИБДД, если нарушена именно организация перекрытия с точки зрения безопасности дорожного движения. А если нарушены другие параметры перекрытия, то это уже объединение административных технических инспекций ОАТИ Москвы.
Но я смотрю, и они выписывают штрафы. Я смотрю, что их количество всегда примерно одинаковое. В районе 150-200 несогласованных перекрытий. И есть такое ощущение, что это, ну, какая-то акция. Давайте, ладно, бог с ними. Значит, они несогласованные. Но я хочу вцепиться в них все-таки.
Тут стоит сказать, почему они достаточно такие постоянные, да, статические, потому что, к сожалению, наше законодательство, оно позволяет оштрафовать, но не всегда позволяет закрыть это перекрытие. То есть начали копать почему-то. Это бывает просто какие-то бюрократические такие сбои, когда аварийное какое-то перекрытие организуется там, для починки канализации, к примеру.
Дерево упало,
да, еще что-то. Да, но должным образом не оформлено. То есть это, ну, скажем так, просто мелочь по большому счету, хотя, конечно, нарушение правила. А есть, когда делают что-то, не согласовывая именно с органами, отвечающими за движение. То есть они согласованы на уровне, ну, строительных, к примеру, каких-то параметров, но по организации дорожного движения не согласованы. И, к сожалению, не всегда получается все изменить, хотя можно оштрафовать. То есть они платят штраф и
далее работают. А какие штрафы? Может, просто штрафы больше должны быть?
А, ну, во-первых, штрафы там достаточно большие, они измеряются там сотнями тысяч.
Для организации.
Да, для организации. Uh-huh. Но, тем не менее, часто на фоне самого проекта вот этого они все равно там занимают там 1%, к примеру, от стоимости.
То есть может быть так, что устроители перекрытий этих незаконных даже понимают, что они будут оштрафованы, но для них проще выплатить потом этот штраф, но сейчас выполнить работу, которая стоит в десятки
раз дороже. Ну, вот у меня создается, да, такое впечатление, что некоторые просто понимают, что они заплатят штраф, но для того, чтобы не нарушать там свой технологический процесс, угу. потому что это же связано там с арендой техникой, под наемом рабочих, в конце концов, там с готовностью стройматериалов каких-то, они предпочитают начать быстрее, заплатить штраф и работать дальше.
Вот вы сказали техника, а я сразу вспомнил вопрос, который еще хотел вам задать. Я уже сказал, что десятилетия у меня копились вопросы к вам, и вот теперь я на вас обрушу вот это вот все. Так, техника. Техника, хорошо записал. Но тогда, может быть, нужно, давайте вернемся опять к этим перекрытиям, тогда, может быть, почему я в них вцепился, в эти перекрытия? Потому что всегда декларируемая цель. И это и господин Лексутов говорил часто, и Сергей Семенович Собянин говорил об этом часто. Декларируемая цель, если мы берем комплекс транспортных проблем, это избавление города от заторов. Поэтому, когда я вижу несколько сотен перекрытий несогласованных каждый день, я понимаю, что это угроза безопасности главной цели. Меня в данном случае волнуют не геополитические, не политические, не социальные вещи, а вот конкретно транспортные. То есть эти перекрытия – это угроза главной декларируемой цели. И поэтому я так вот детально в них цепился. Тогда скажите, а может быть стоит повысить штрафы в десятки, в сотни, в тысячи раз до тех уровней, когда людям будет одинаково убыточно и прервать технологический процесс, который они, не оформив, начали, и заплатить штраф примерно одинаково?
Ну, я думаю, здесь стоит просто немножко смесить вектор, не просто увеличивать штрафы, они и так достаточно большие, угу. И на самом деле, если просто увеличить штрафы, но не установить порядок, когда останавливается эта работа и там предписывается в кратчайшее время очистить проезжую часть, ну, это будет просто вноситься, скажем, в накладные расходы просто самого проекта. Угу. К сожалению, такое тоже бывает в нашей такой прозаической жизни. На мой взгляд, необходимо сделать, чтобы, если перекрытие нарушает какие-то параметры дорожного движения и не согласовано с городскими властями в полном объеме, то первое должно быть предупреждение с выплатой штрафа, а второе – вообще прекращение этой деятельности.
Ну, вплоть до отзыва лицензии какой-нибудь, если это деятельность лицензируемая.
Просто прекращение, то есть разрыли канал, то есть должны закопать обратно, заасфальтировать и, в общем, делать так, чтобы...
И идти согласовывать это перекрытие.
Именно так.
Да, вот я, кстати говоря, накануне попал вот ровно в такое перекрытие, Овчинниковская набережная, это у нас вот здесь, под боком, да. У стен Кремля буквально. Она сейчас переукладывается. Тротуары, гранит, все вот это вот очень красиво. Это общая, как бы, общая тенденция по Москве. И спокойно я въезжаю на набережную и упираюсь в строительную технику, в 30 КАМАЗов, асфальтоукладочные катки, вот эти вот все. И я понимаю, что дальше они не разъедутся так, чтобы меня пропустить. И у меня вариант либо петлять опять между КАМАЗами назад, сдаваясь, метров 300 я уже проехал. Там как бы такая возвышенность, я ее переезжаю, съезжаю на набережную, и только потом я вижу, куда я попал. Второй вариант — поворачивать в переулок, а переулок односторонний. И я повернул в переулок, чуть-чуть проехал, нарушая односторонность, развернулся. Я потом задом, как рак, пятился по этому переулку, вдруг, если я встречу полицейских. Вот это то перекрытие, с которым я встретился сейчас. Я, во-первых, как гражданин, не знаю, согласовано оно или нет, потому что я не увидел там нигде никаких предупреждений. Во-вторых, даже если оно согласовано, оно было выполнено не в полной мере, потому что я въехал на эту набережную. Может быть, там и должен был какой-то заборчик стоять. Может быть, для пропуска КАМАЗа его и убрали, а потом не поставили на место. Да я вот попал в эту ситуацию. Я, как гражданин, не хочу разбираться, согласовано оно или нет. Что в данном случае я могу сделать, как я могу проинформировать? Ну, просто стукнуть. Ну, в какую-то организацию, вам, допустим, сообщить, что, ребят, вот здесь ведутся работы, которые мешают мне, как гражданину, нам, как водителям, потому что нас много. Потому что было раннее утро, я ехал на эфир, и не было никого, кроме меня. А потом людей будет много. Это помеха для нас. Есть оперативные рычаги влияния на такие центры, на такие перекрытия?
Ну, если речь идет о том, чтобы доложить об этом происшествии,
пока,
то,
да,
то конечно, доложить. Можно. Доложить-то можно и в ГИБДД, к примеру, и в ОАТИ, и в ЦОДД, и вообще в транспортный комплекс Москвы, к примеру, по телефону 3210, по короткому номеру. Ой,
телефон, да, известный.
Угу. И, соответственно, далее будет, ну, какая-то реакция. Другое дело, что не всегда эта реакция будет такая, какую, к примеру, вы ожидаете. То есть вы ожидаете, что немедленно там приедут какие-то силы наведения порядка.
Я бы хотел быстрого, да, такого
реагирования. Аннигилируют КАМАЗы и немедленно приведут все в это. К сожалению, так, конечно, вряд ли будет, особенно по таким большим перекрытиям. Потом я просто хочу подчеркнуть, что та цифра, которую вы видите в именно в динамической транспортной модели, которая стоит у вас в студии, она во многом служебная система, и вот это несогласованное перекрытие, оно несет не полностью негативное такое вот, оно не согласовано с нами, оно может быть согласовано с другими организациями, где, которые прошли мимо нас, грубо говоря. То есть речь идет не просто о том, что кто-то вообще самовольно вышел.
То есть начал... вы считаете и своих, и чужих всех. Просто считается математически.
Да, я хочу сказать, что в Москве просто выйти и копать, не согласовав это ни с кем, сложно. Практически невозможно. То есть немедленно все это прекратится. Речь идет о том, что... Я уже просто повторяюсь, что это не согласовано по...
Это я понял.
Полностью.
Хорошо, давайте дальше. Вот вы сказали слово «техника», а я добавил к этому слову еще одно свое слово, и получилась проблема. Почему в Москве работает, особенно в центре, особенно здесь, вот в Замоскворечье у нас, где маленькие переулки, почему работает полноразмерная строительная техника, а не маленькие тракторочки, маленькие экскаваторчики, маленькие самосвальчики, которые могли бы параллельно работать... Параллельно движению. Потому что вот сейчас просто обычная процедура по загрузке в самосвал грунта, который они вырыли, грунт, и куда-то перевезти его, она блокирует, и получается то самое несогласованное перекрытие. Да, не на сутки. Да, на 15 минут. Но, тем не менее, что такое 15 минут, когда люди едут на работу в утренний час пик? Или вечером? Или просто едут, никуда не спешат? Я вижу, что вот в этом, на этой набережной легко мог бы стоять маленький какой-то автомобильчик с кузовом. Пусть он сделает 3 ходочки вместо одной. И маленький трактор. Я вижу эти тракторы везде. Вот вы не поверите, я... Вы поверите, у вас есть опыт. Я еду во Франции, в богом забытой провинции Британии, где-то на берегу Ла-Манша. Я проезжаю мимо строящейся эстакады. По моему ощущению, это строят вообще частники какие-то. Он на пикапе в кузове привозит экскаватор. У него пикап, а к пикапу прицеп. И на прицепе стоит экскаватор вот такой на одного человека. Буквально, с ковшиком небольшим. Второй едет пикап, везет какой-то еще какой-то бульдозер там или что-то такое. Вот они приезжают утром, привозят свою технику. Что-то копошатся, их вообще не видно никогда. Но за те 10 дней, что я там был, они половину возвели там какой-то конструкции. При том, что я их не вижу, техника не перекрывает шоссе, вообще ничего не происходит. Они как-то умудряются работать таким образом, что их не видно незаметно, а дело делается. А у нас наоборот. Перекрытий невероятное количество. Это еще одна тема, которой я буду вас мучить. Но пока про полноразмерную технику. Техники много, дела мало. Перекрытия случаются. Здесь могли бы работать два вот таких, две единицы маленькой техники, и при этом и мы спокойно бы проезжали, и они бы работали.
Ну, Роман, тут вы задаете вопрос, далеко вообще выходящий за рамки моих должностных вообще полномочий.
Конечно, хорошо, тогда давайте я спрошу, вы думаете, почему это происходит?
А как я думаю? Ну, скорее всего, потому что это связано с тем, что основные строительные подрядчики, которые у нас есть, то есть вообще строительные организации, они в основном имеют на своем вооружении полноразмерную технику, потому что она более универсальна для целей именно строительства, а не целей не мешать людям. Соответственно, ее используют, потому что... У нас, к примеру, ведутся большие строительные проекты в Москве, и там задействовано...
Пусть на больших работают большие, на маленьких работают маленькие.
Видимо, это их просто нету в нужном количестве у строительных организаций.
Я думаю, что даже там, какую-нибудь технологию стелс могли бы строители присовокупить сюда, если бы стояла такая задача.
Вот я и вообще ЦОДД, мы как бы пропагандируем такой подход к организации всех работ, связанных с тем, что происходит на проезжей части. в режиме спецоперации, то есть должно быть все подготовлено заранее, потом конечно, приехали силы именно необходимые, а не с избытком.
А потому почему что этого бывает, не происходит?
Ну, потому что, не знаю, если ответить общо, наверное, это мир несовершенен, и наши строители вообще, именно вот, я не имею в виду там департамент строительства, потому что это органы власти, а именно строительные организации, строительные компании, строительные фирмы, у них сложились определенные паттерны поведения, они по ним работают, и чтобы изменить все это, необходимо, ну, достаточно просто перевооружение достаточно большое делать, изменять работу, это останавливает там процесс изменений тех проектов, процесс реализации тех проектов, которые уже стоят в планах, mm-hmm. которые там разыграны на конкурсах, и, соответственно, мы видим то, что происходит на улицах. То есть работает техника, и строители, они, в общем-то, озабочены только своими задачами, а все остальное воспринимают как такими издержками просто.
Ну так вот, я вот в этом-то и вопрос. А вы как ЦОДД, как Центр организации дорожного движения, вы имеете вообще как, какие-нибудь рычаги? Ведь это же, поправьте меня, если я не прав, цепочка именно такая. Корпус, аппарат мэра, у него замы, Лексутов, департамент транспорта и ЦОДД, вы как бы это звенья одной цепи, правильно? То есть, если провести эту цепь, то в результате мы доходим до правительства Москвы. И это означает, что, выполняя свои задачи, поставленные перед вами, между прочим, мэром, у вас должны быть какие-то рычаги влияния. Там, условно, я когда смотрю на Москва-реку зимой, я вижу, там ледокольные катера ходят. Хотя могли бы ходить те же катера, что ходили в летнюю навигацию, их бы давил лед, они бы тонули вместе с пассажирами. Но вот в этом вопросе есть понимание среды, времени, момента и необходимой технологии для решения. Мы хотим гулять зимой по реке, окей, мы сделаем вам ледокольные катера. Мы хотим работать в маленьких переулочках, окей, нужно просто поставить задачу, что это должно быть устроено таким образом, чтобы просто не было связано с перекрытиями. А для этого нужна маленькая техника. Мне кажется, что это вопрос там, 2-3 распоряжений буквально. Ну, мне так кажется. Но бог с ним, хорошо. То есть давайте, знаете как, может быть, вы вспомните об этом, а может быть, нет, когда-нибудь. Но если вы когда-нибудь вспомните, потому что этот вопрос, все то, о чем мы сейчас с вами говорим, это многократно проговорено в программе «Моторы», вот здесь, в этой программе, в которой мы сейчас находимся, с живыми людьми, которые каждый день сталкиваются с этим, с людьми, которые страдают из-за этого, и все это навеяно их болью, и моей, потому что я один из них. Я езжу теми же дорогами, я страдаю от тех же пробок, и все то же самое происходит и со мной. Поэтому то, о чем мы говорим сейчас, это как раз вот... Пусть где-нибудь всплывет, когда очередная будет договоренность на тему ремонта, что вот хорошо бы использовать...
Ну, я обещаю вам, что этот вопрос точно не забудется. Касательно полномочий ЦОДД, мы согласовываем геометрию перекрытия. И то, как я уже говорил, что некоторые подрядчики могут выходить и, в общем-то, нарушать это, там, платить штрафы и, собственно говоря, дальше продолжать работать. Во-вторых, мы сейчас не имеем никакого влияния на использование той техники, то есть на технологию строительства. Это уже именно все целиком в полностью компетенции строительной именно компании, которая работает. Но вот этот подход, чтобы дорожные работы организовывать, не только дорожные, а вообще все, что касается проблем, все, что создает проблемы дорог, потому что не обязательно это именно на дороге идет, могут там делаться тротуары или строить...
Конечно.
Будем работать над этим, но процесс, конечно, не полностью зависит от ЦОДД.
И еще один раз уж вот дожать эту тему работ каких-то, еще одна проблема, это, и я вижу в этой проблеме не столько фактическую проблему создания очага затрудненного движения, сколько еще и социальный вопрос. Это, особенно в летний период, колоссальное количество перекрытий, связанных с ремонтами, которые не ведутся. Ну, в смысле, они ведутся, наверное, где-то по документам. Они ведутся, исходя из того, что отделена какая-то полоса отбойниками. Но сколько бы я ни ездил, я не могу увидеть там ни одного живого человека. Опять же, можно привести массу примеров. Тот же Максим Лексутов, приходя к нам в эфир, он оперирует фактами... фактическими фактами. Ну, то есть он всегда приводит какой-то пример западный, да, ему говорят, а вот как так нехорошо вы поступили? Он говорит, ну, послушайте, ну, иначе невозможно. Вот посмотрите на опыт вот этой, вот этой, вот этой, вот этой столицы. Мы просто перенимаем лучшее, берем, да. Так вот, перенимая лучшее, я могу привести массу примеров, когда там, в какой-нибудь Японии обрушивается целый тоннель в метро, дыра в земле, и ровно через сутки все нормально. По тоннелю ездит поезд, по дороге ездят автомобили. Сейчас я закончу. Но мало того, что у нас долго делается ремонт, социальную напряженность создает то, что перекрытие есть, а рабочих нет. Там никого нет. Там никого нет ночью, днем. И тогда вопрос, а зачем перекрывать? И мне кажется, что сейчас, на сегодняшний день, есть даже какие-то нормативы, ограничивающие вот это бесхозное перекрытие. Перекрыли, а потом когда-нибудь будут работать. Или нет ничего похожего?
Ну, тут вы несколько как бы абсолютизируете проблемы, потому что я, к примеру, был вот в Мюнхене когда-то, и... Там вообще непонятно было, когда производится работа. Меня это, кстати, очень сильно удивляло. То есть, видно огороженное пространство, там лежит какая-то плитка. Ну, то есть, видно... Ну, рабочих я видел там максимум один час вообще. При этом, что удивительно, что в итоге все получалось очень качественно, очень хорошо.
Работа делалась.
У нас, кстати, по поводу именно аварийных работ, они, как правило, происходят, ну, как минимум, не хуже, чем в европейских городах, там, японских или американских. То есть, наоборот, все мобилизуется. Если вы помните, был там прорыв канала имени Москвы, то есть, насколько там все оперативно было сделано. Другое дело, что... выделяются какие-то сроки, есть комплексные работы, то есть, которые затрагивают много сразу же участков, и необходимо огородить и в одном месте, и в другом, но работы ключевые ведутся в каком-то там одном участке, чтобы потом перейти на остальные два. Такие случаи бывают, то есть я тоже помню, ездил там по Минской улице, к примеру, у нас в Москве. Это давно было, но, тем не менее, там кто-то вырыл котлован, и в котловане уже там мусорная яма фактически получилась, потому что ну, туда скидывают мусор, то есть видно, что там не работали неделями буквально. Но это можно посетовать только на это и добиваться того, чтобы этого не было. Но, повторяю, что все это находится далеко за рамками полномочий ЦОДД в плане как мер воздействия, так и согласования. То есть мы можем согласовать геометрию перекрытия, сроки перекрытия. Оно согласовано. Опять же, если нарушается что-то, они заплатят штраф. Далее... И все. На этом все.
Я предложил нанимать студентов театральных вузов, одевать их в оранжевую одежду, чтобы они просто ходили. Да. Потому что меня только отчасти раздражает, как гражданина, как водителя, как жителя этого города. Меня только отчасти раздражает то, что работа ведется долго. В большей мере меня раздражает то, что я уже сказал, перекрыли. А нет никакой активности. Пусть они хотя бы какой-то активности с лопатами ходят
взад, вперед, перекуривают. Я понимаю, что все люди готовы терпеть неудобства, если видят, что что-то делается.
Конечно.
Но когда ничего не делается, это,
вот именно это бесит.
Тяжело терпеть. Но у нас, говорю, очень странное распределение таких работ. Если одни работы ведутся практически в авральном режиме, но если вы вспомните, к примеру, мою улицу, то было ли там такое, чтобы взяли, огородили какое-то пространство?
Нет, то, что дорожные рабочие и возводители новых работ и эстакад, и мостов умеют работать, это факт. Эстакаду на Можайке, вот эту самую длинную в Москве 2 километра эстакады, построили ну, чуть ли не за полгода, в то время, когда должны были строить полтора-два.
Совершенно верно. То есть, во-первых...
Умеют делать.
Да, во-первых, тут есть еще просто восприятие человека, когда человек видит какие-то нормальные вещи, он, у него нет никакого маркера такого в голове, что что-то там не в порядке. То есть он проехал мимо, видел, что там что-то работает, и все нормально для него. Если он видит, что все перекопано, никого нет, он это запоминает лучше.
Да.
Ну, то есть люди вообще негатив запоминают лучше. И
да.
Ну, можно только признать, что действительно у нас не все строительные работы в масштабах всей Москвы ведутся должным образом. То есть действительно есть какие-то и подрядные организации, которые не умеют работать. То есть я хочу сказать, что ведь разыгрываются конкурсы, к примеру, их выигрывают компании зачастую, там и неизвестные, просто соответствующие условиям конкурса. И бывают даже в процессе работы банкротятся. То есть бывает же и такое на самом деле.
Но это отдельный случай. Вы знаете, вот это как раз тот вопрос, мы сейчас должны уйти на новости, но я хотел бы вот перед новостями сказать, это как раз тот вопрос, где важно не только содержание, там, собственно, фактически сам ремонт, но и сама форма, потому что форма в этом аспекте имеет первостепенное значение. Мы вернемся в студию буквально через несколько минут.
Моторы.
Я приветствую вас изо всех сил, дорогие мои слушатели, радиослушатели, водители и водительницы, мужчины и не мужчины. Мы продолжаем общение с Александром Евсиным, он заместитель руководителя Центра организации дорожного движения. И закончили мы прошлую получасовку на том, что я все больше к Александру пристаю с темами, которые по большому счету к департаменту транспорта имеют опосредованное отношение. Тогда, Александр, давайте расставим точки над «и». Скажите, а за что в принципе отвечает Центр организации дорожного движения? Что входит в вашу компетенцию? Не в вашу лично, а в центр.
Да, сфера компетенции Центра организации дорожного движения достаточно широкая. То есть первое – это именно организация дорожного движения. Это проектирование, разметки дорожных знаков, собственно, то, что называется организация дорожного движения. Работа светофоров, то есть там, где они должны стоять, где не должны стоять. Хотя и эта уже сфера пересекается с департаментом строительства, к примеру. Как работают светофоры, режимы работы светофоров, мониторинг движения в городе, то есть ситуационный центр, к примеру, которым я руковожу, он осуществляет постоянный мониторинг, управление движением, также следит за состоянием всех технических средств организации дорожного движения. Это достаточно большое количество оборудования, светофоры, детекторы движения, камеры видеонаблюдения и камеры фото-видеофиксации. Плюс управление ремонтами. К нам приходят заявки на починку оборудования либо устранение каких-то проблем на улично-дорожной сети, и, соответственно, мы их выполняем. Угу. Плюс у нас есть служба дорожного патруля, но это уже инструменты, с помощью которых мы реализуем те функции, которые у нас есть.
Все, я понял. Скажите, вот накануне ГИБДД, точнее, мне кажется, что, по-моему, ЦОДД даже были первыми, а потом ГИБДД, была открыта база камер, расположение камер фиксации нарушений всех по всей Москве, вообще по всей стране, я насколько я понимаю, но в частности и по Москве.
Ну, это действительно произошло после того, как президент России сказал, что подтвердил очевидную истину, которую, в общем-то, и мы всегда говорили,
что камеры
предназначены не для того, чтобы там подлавливать людей, а для того, чтобы устанавливать определенный порядок поведения на дорогах. И в связи с этим, после поручения президента, вернее, высказывания им своего мнения, многие организации немедленно прислушались к этому и опубликовали. Но хочу сказать, что, на мой взгляд, сильно это ничего не изменило, потому что...
На мой взгляд, вообще ничего не изменило.
Да, потому что расположение камер никогда и не было каким-то особенным секретом. К примеру, вот в Германии, насколько я знаю, вообще запрещено в публичных сервисах указывать расположение камер фото-видеофиксации, хотя их гораздо меньше, чем
в Москве. Но при этом в той же Германии каждая камера снабжена табличкой, которая стоит за сотню или за 150 метров
до нее. Я говорю, что там гораздо меньше, но тем не менее запрещено, к примеру, использование антирадаров, запрещено использование таких сервисов, вот как у нас на Яндексе, к примеру,
указаны все. Которые сообщают о камере.
Да. У нас это никогда не было запрещено, и, в общем-то, люди, особенно по своему привычному пути движения, всегда известны, где стоят камеры.
Ну, вообще, честно говоря, это лукавство, потому что современные автомобили, если у тебя достаточно современный технологичный автомобиль, он сам тебе подскажет о том, что впереди камера, потому что он видит зону действия знака, в которой ты сейчас находишься, и он подсказывает о камерах. В частности, я о всех не буду говорить, но, во всяком случае, мой Volvo, вот недавно у меня был в тесте Volvo, он мне сообщает о знаках, больше того, он сообщает не только о том знаке, в зоне действия которого я сейчас нахожусь, он сообщает о том, каким будет следующий знак. И предупреждает о том, что впереди камера наблюдения.
Действительно, многие сейчас развиваются системы помощи вождения автомобиля, и они не только предупреждают, есть и более продвинутые системы, которые сами меняют этот скоростной режим.
Да, это так. Но вернемся к камерам. Смотрите, президент сказал очевидную вещь, то, что было понятно. Условно это можно было проиллюстрировать то, о чем говорил президент, на примере внезапно появившегося знака «одностороннее движение» или знака «кирпич». Вот вчера вечером его не было, а сегодня утром он появляется. Что делает полицейский в Европе? Он стоит перед знаком и предупреждает всех о том, что, ребята, сюда не нужно ехать. Что делает наш полицейский? Он прячется за знаком в кустах и тут же отлавливает каждый, кто проезжает. В принципе, и тот, и другой делает одно и то же дело. Но только первый предупреждает правонарушение.
Второй наказывает.
А второй наказывает и через наказание как бы преподает урок. Вот теперь, после того, как ты заплатил штраф, ты будешь знать, что сюда ехать не нужно. И это не... Президент об этом сказал. Потом пошла публикация адресов и даже графического изображения, где расположены камеры, что, в общем-то, мне тоже мало помогает. 2500 камер и 2500 адресов я не запомню. Я не терминатор.
Ну, конечно.
Поэтому тут другой вопрос. Мне кажется, что это некая ну, как бы сказать, профанация реагирования на слова президента, нет, потому что он про другое говорил вообще. Он говорил, ребят, перестаньте устраивать кормушки.
Абсолютно верно. И, конечно же, слова президента следует понимать гораздо более шире. То есть это вопрос не просто о камерах, а вообще о подходе к организации дорожного движения и поддержанию правил. То есть чтобы мы ушли от... к сожалению, существующего до сих пор порядка, когда полиция, кстати, вынуждена часто набивать себе показатели, потому что, вот на мой взгляд, хоть я и не работаю в полиции...
А у вас, кстати, в ЦОДД нет
палочной, у нас, к счастью, нет системы. Совершенно никаких показателей, и совершенно неважно, сколько будет выписано штрафов.
Когда-то ходили слухи о том, что у зеленых крокодилов, так называемых вот этих эвакуаторов, есть план по... ежедневный план по выполнению эвакуаций.
Ну, вот. Во-первых, это... перемещение. Да, это другая немножко организация, называется администратор московского парковочного пространства. Да, но я просто скажу, поскольку знаю это. У них нет плана именно на эвакуацию. У них есть планы по патрулированию, грубо говоря, определенных территорий. И есть просто вероятностная статистика какая-то, сколько будет эвакуаций. И она может меняться, естественно. И задача не стоит в том, чтобы как можно больше наэвакуировать, грубо говоря, автомобили. Но есть другой эксцесс исполнителя, который происходит и в полиции, и вообще в любых инспекторских организациях, или там, которые поддерживают порядок, что, к примеру, руководство города, оценивая общее положение, оно видит, что, к примеру, совершается ежедневно там, 10 тысяч нарушений. И полагает, что если 50% хотя бы будут наказаны, то, ну, соответственно, люди задумаются и перестанут нарушать. Поэтому как ориентировочные просто показатели даются определенные нормы, которые, естественно, не нужно набивать специально. Это просто ориентировочные вещи. Но есть несознательные исполнители, которые, во-первых, вместо того, чтобы ездить и искать нарушителей, которые везде на самом деле есть, они найдут какую-нибудь ловушку или устроят еще хуже и начинают там караулить людей, которые туда приедут, для того, чтобы просто меньше работать. Такие нерадивые люди, они, естественно, всегда выявляются в конечном итоге, по крайней мере, в транспортном комплексе, и подвергаются наказаниям, то есть от первого предупреждения и до увольнения.
Александр Евсин у нас в студии, замруководителя департамента, не департамента, Центра организации дорожного движения. Да. Может, когда-нибудь департаментом станете, почему нет? В двух словах, тогда уже заканчивая вопрос камер и открытия базы, таблички, предупреждающие о камерах, появятся в Москве?
Таблички, предупреждающие о камерах, по-моему, они вообще-то стоят. Другое дело, что камер достаточно много.
Если мы умудрились сделать столько камер, мы можем сделать столько же табличек. Это технический вопрос.
Ну, естественно, будет, если мы будем видеть, что нет табличек, потому что где-то-то они есть, будем доустанавливать
таблички. Значит, хорошо. Давайте пойдем дальше. У меня вот несколько вопросов. Вы знаете, накануне, по-моему, 8-9 августа, это значит... Мы же в записи работаем, я сейчас хотел сказать про форум такси. Вероятнее всего, когда эта программа выйдет в эфир, этот форум уже состоится. Но давайте тогда я оттолкнусь от того, что 8-9 августа пройдет форум такси. Он как-то так называется, у него хитрое название, и у меня даже Международный евразийский форум такси. И самое интересное, что когда я читаю об этом форуме, первый комментарий от Максима Алексутова. Столица станет площадкой, уже 7-й международный евразийский форум такси. Об этом проинформировал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента. То есть нам об этом рассказал Алексутов, о том, что пройдет форум. Обсудят вопросы регулирования рынка, внедрения инновационных технологий, безопасности. У меня к вам вопрос. Как бы вы оценили сегодняшний рынок услуг такси в Москве? Ну вот по 10-бальной.
По 10-бальной шкале я лучше начну несколько с другого и закончу потом, да, именно количественной оценкой.
Давайте.
Очевидно, что, во-первых, сфера такси, даже с точки зрения потребителя, она претерпела очень большую трансформацию даже по сравнению там, с 10-летней давностью. То есть это совершенно другой рынок. Если раньше мы в основном ловили такси на улице просто с помощью руки, либо вызывали по телефону каким-то образом, бронировали к определенному времени, то сейчас подавляющее количество заказов принимается с помощью приложений. И так получилось, что нормативная база государственная, она достаточно сильно отстала от, от той технологической революции, которая произошла и фактически полностью переформатировала этот рынок. Сейчас такое положение, что Есть формальный регулятор, то есть государство, это, как правило, городские власти или власти субъектов федерации, а есть тот, кто раздает заказы, то есть агрегатор заказов. Угу. И, на мой взгляд, агрегатор заказов сейчас имеет гораздо больше власти над рынком, чем власти государственные.
Ну, так ведь это же неправильно.
Это немножко странно, потому что если... И ведет к определенным негативным проблемам, потому что сначала я оцениваю вот вхождение агрегаторов на рынок, безусловно, положительное. То есть мы увидели качественное изменение сервиса, падение цен до приемлемых цен и пассажира, и водителя самого.
У этого есть обратная сторона.
Нет, совершенно верно. А сейчас вот эта конкурентная борьба агрегаторов привела к тому, что в эконом-классе, к примеру, такси, цены настолько стали маленькими, угу. и что привели к радикальному падению доходов таксистов, и там начался да. негативный отбор.
Там качество перешло в количество.
Да, но есть и другой еще аспект, что произошло поглощение так называемого рынка бомбил. То есть раньше, если вы помните, были развиты такси именно официальные, да. и они очень сильно отличались, и просто машины, которые мы называли...
Бомбилы, ну, это просто частные извозчики.
Да, частные извозчики, бомбилы, они, да. они никак не зарегистрированы, просто садятся на машину и бомбят. Да. А сейчас они практически полностью изжиты, они перешли под власть агрегатора, но сути своей не особенно-то изменили.
Тогда, вы знаете, я хочу понять, а вообще у департамента транспорта, опять вам приходится отвечать не за свой огород, но тем не менее, у департамента транспорта и сегодняшнего московского такси какие отношения? Потому что вот когда мы говорим о каршеринге, я понимаю, что каршеринг входит в структуру московского транспорта, правильно? Ну, то есть глобально. Но во всяком случае, да, там, Делимобиль тот же.
Нет, он не входит ни в коем случае в структуру. Это коммерческие именно компании, которые работают. Другое дело, что развитием этой отрасли департамент транспорта, правительство Москвы, оно создает благоприятные условия для вот. Развития этой деятельности.
Так вот, сегодняшнее московское такси, я не говорю о каком-то конкретном агрегаторе, отношения, вот насколько близки, насколько формальны или далеки эти отношения московского правительства и московского такси?
Ну, что понимать под московским такси? То есть у нас сейчас на рынке есть несколько крупных агрегаторов. Это, наверное, Яндекс.Такси, это Гет, Uber.
Ну, Uber. Ну, мы всех знаем.
Да,
а остальные...
Да, мы все знаем. И плюс там какие-то небольшие еще компании. Отношения следующие. То есть по соглашению между агрегаторами и правительством Москвы мы получаем всю информацию о передвижении такси, но не о заказах. Uh-huh. То есть мы просто видим, как ездят такси, и где они заняты, а где свободны. Это требуется для правильной организации дорожного движения и понимания именно транспортного обслуживания населения. Также мы находимся в диалоге в определенном, но все-таки эти агрегаторы, они никаким образом не зависят от правительства Москвы, ну, вернее, зависят только в том отношении, как все коммерческие, в общем, компании, они подчиняются законам Российской Федерации.
Вы ведь видите, вы же живете здесь, вы в информационном поле точно совершенно вращаетесь, вы же видите тренд на постоянное увеличение проблем, связанных с такси. Они постоянно участвуют в ДТП. Я каждое утро мне присылают слушатели фотографии, бесконечные фотографии, когда один из участников всегда такси, а зачастую это виновники ДТП такси. В них страдают люди. Когда нужно было быть сбитым сотрудником ГИБДД, причем несколько наездов было совершено, устроили рейды по проверке облавам тотальным, выявили невероятное количество преступников за рулем, без водительских удостоверений, наркоманов каких-то, там, все остальное. Все это подвигает меня к простой мысли. У нас был ровно такой же стихийный бомбильный рынок маршрутных извозчиков, маршрутных такси. В какой-то момент, я не знаю, кому пришла светлая идея, сказать слово «хватит». Просто «хватит». И сейчас я вижу эти красивые, огромные, комфортабельные маршрутки, которые почти что автобусы, но это считаются маршрутки. То есть рынок монополизирован. Я не хочу разбираться в условиях. Вот в данном случае мне абсолютно плевать на то, это частники этим занимаются, просто под эгидой московских властей. Но каждый на каждом маршруте работают какие-то частники. Я вижу одно. Я вижу качественные автобусы, я вижу качественные маршруты, вот они ездят, да? Я вижу водителей опрятно одетых, все в видеокамерах в этом. Что мешает нечто подобное сделать с такси, превратить московское в такси, московское такси в то, что еще сохранилось в памяти у многих людей, которые живут в Москве много десятилетий. Когда-то московское такси — это была структура, в которой работы, в которой гордились, люди испытывали удовольствие. Водитель знал досконально все переулки и закоулочки любой части Москвы. Что мешает сегодня это сделать?
Это вопрос не настолько простой, чтобы в двух словах на него ответить. Во-первых, вы упомянули монополизацию там, рынка пассажирских перевозок, к примеру, с маршрутками. На самом деле это не так. Большинство маршруток, так называемых, которые вы видите, это все-таки коммерческие тоже компании. И есть Мосгортранс, есть коммерческие.
И хорошо, и
да,
я рад.
Да, поэтому это хорошее, но там... Там проще в каком отношении, что есть маршрут именно. То есть,
не было агрегаторов. Которому...
Нет, не только нет агрегаторов, а просто есть маршрут, на котором они ездят. То есть можно встать туда и сразу понять, что там происходит. Такси все-таки перемещаются по всему городу, и их тяжело контролировать. Плюс они неотличимы в общем случае от автомобилей, есть обычных автомобилей. У нас в городе 3,5 миллиона автомобилей проезжает, и такси при этом, там от, в зависимости от спроса, там от 40 тысяч, и в момент там супер какого-то спроса, может быть, до 100 доходит. Это достаточно небольшое количество в рамках всего города. Мы сейчас их отличаем по окраске, которую требует государство, и вот для этого есть законы, для того, чтобы влиять на автомобиль, такси. А вот чтобы влиять на водителя такси, никаких законов нет. То есть, ну, только самые общие требования, которые регулируют вообще допуск управления автомобилем. То есть, это наличие прав, причем не только российских прав, но и тех прав, которые признаются в России. Это в том числе и киргизские, и узбекские, и даже есть некоторые африканские вообще права. И поскольку раньше не было ситуации монополизации, ну, вернее, вот этой агрегации заказов очень мощной, то сейчас появилась реально такая квазимонопольная структура, которая принимает все заказы, а потом раздает. И при этом, как многие стартап, то есть они достигли очень серьезного положения, влияя именно на отрасль и уже на реальную жизнь.
Я хочу обратить ваше внимание, что и при этом они всячески стараются увиливать от ответственности.
Именно это я хотел сказать. Но они сохранили привычки, как бы такой небольшой айтишной компании, которая просто как бы раздает заказы и отказывается от ответственности. Да. С этим идет большая борьба и с точки зрения общественного движения. Многие просто представители общества там возмущаются этим и добиваются своих прав. Есть несовершенство нормативной базы, оно не полностью исключает привлечение к ответственности, потому что можно привлечь к ответственности, но это достаточно такой процесс нелегкий, связанный с доказыванием, и не все тратят на это время, там, особенно если неприятности произошли небольшие, а если большие, иногда у людей просто там сил уже нету проходить этот путь, который вот проходят некоторые люди. И это большая проблема, то есть что... Агрегаторы не избавились, то есть постоянно хотят дистанцироваться от реальной деятельности.
Вот когда, по-вашему, сколько понадобится времени для того, чтобы законодательная база и сама психология чиновников, в данном случае я говорю чиновников в хорошем смысле слова, но того же Дептранса, наверстала вот этот разрыв, который возник, связанный с резким стартом развития.
Я понимаю, но тут проблема не в психологии чиновников именно, потому что представители государства как раз понимают эту проблему и предлагают методы решения, потому что есть, к примеру, какие положительные примеры. Вот правительство Москвы ведет очень планомерную работу с Яндекс.Такси как одним из крупных агрегаторов. И Яндекс.Такси сейчас, во-первых, принял на себя добровольное обязательство, это не определено законом, но, тем не менее, они страхуют всех пассажиров на время своей поездки, по-моему, на сумму 2 миллиона примерно рублей.
О, как интересно.
Это достаточно серьезная сумма, которая в большинстве случаев покроет те там издержки, которые пассажир может потерпеть. При этом они все равно стараются отказываться от этого. То есть это такой бонус как бы от сервиса, но не обязательство. Другие до этого еще не дозрели. Плюс Яндекс.Такси первыми стали широко внедрять технологии контроля времени работы водителя, соблюдения скоростного режима и многие другие факторы. И вот когда мы с ними общались, я говорю, а в чем проблема, к примеру, установить какую-то зарплату достойную для водителя, чтобы не получался негативный отбор, куда вот по неволе придут просто самые такие люди, которым уже нечего терять, такие маргинальные, да, Плюс в чем еще проблема? Вот вы говорили, что раньше такси это была какая-то престижная работа, а сейчас она потеряла свою престиж. Ну, естественно, это связано с тем, что у нас просто уровень вхождения к управлению автомобилем, он сильно снизился. То есть почти каждый человек имеет право.
Вот это-то как раз и есть область действия чиновника и законодателя. Ведь это же все можно отрегулировать нормативными актами. Но просто установить, что вот для того, чтобы стать таксистом, нужно и дальше по пунктам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
Совершенно верно. Поэтому мы продвигаем такую идею, что необходимо получение аналога. И такие лицензии есть, к примеру, в опыте западных каких-то государств, которые обеспечат лицензию на занятие вот этой таксомоторной...
В этом смысле лондонское такси очень показательно, потому что там экзамен, ну, не знаю, как чуть ли не поступление в Гарвард и поступление в таксисты, это примерно одно и то же.
Ну, может быть, это тоже перебор, потому что тут всегда есть небольшая грань. Если слишком задрать вот эту вот планку вхождения туда, то может произойти возрождение черного рынка, причем тоже даже с агрегаторами, но он будет черным, то есть проходить мимо всего. Вот, поэтому, кстати, тут всегда необходим баланс, к которому мы потихоньку идем, и, в принципе, агрегаторы прислушиваются к мнению правительства потихонечку, и, надеюсь, мы дойдем до изменения.
Я хочу вот в подтверждение ваших слов, это новости, которые появлялись накануне, что компания Яндекс.Такси совместно с еще одной лабораторией разрабатывает систему мониторинга усталости водителя. Она будет оснащена инфракрасной камерой, датчиками. Там будут снимать лицо водителя, обнаружить усталость, еще что-то. Ну, одним словом, речь идет ровно о том, о чем вы говорите, для того, чтобы был контроль за водителем, в частности. Что он делает, как он это делает. И возвращаясь, опять же, к тому, как сейчас устроен вход в этот бизнес такси, также накануне стало известно о новых поправках в закон об оказании услуг перевозок пассажиров. Это какое-то, по-моему, второе чтение в Государственной Думе. Закон направлен на исключение водителей такси, мигрантов, оказывающих услуги нелегально. Если в двух словах, это означает, что водительский стаж должен быть не менее 3 лет, не иметь судимости, не лишаться водительского удостоверения никогда. В течение последнего года. Водитель должен иметь медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний. Вот. Но самое главное... Допущенным в такси водителем может быть только гражданин Российской Федерации, иметь российское национальное водительское удостоверение и заключить трудовой договор с перевозчиком, или, ну и так далее. Это реально? Вот то, о чем мы говорим. Потому что я помню, что здесь чуть ли не какие-то бунты собирались устраивать извозчики, опять же, когда стало понятно, что работать можно только по российским водительским удостоверениям. Потом это как-то все утихло. Вот поволновались, все стихло. И вот сейчас новое наступление на легальных нелегалов, скажем так. Угу. Это реально?
Если этим заниматься, это реально, на мой взгляд, действительно необходимо вводить дополнительные квалификационные требования к водителю такси, дополнительные по сравнению с обычным водителем. И что это будут за требования, за оставшуюся минуту вряд ли я успею рассказать, но в целом это соответствует тому тренду, который вот вы перечислили. И не обязательно это, возможно, именно российские права, могут быть и права признаваемых государств, но что определенное лицензирование должно быть, это обязательно. Если не вводится лицензирование, да, запрет на использование иностранных прав, это становится, ну, просто такой квазимерой, квазилицензией такой, которая немножко сужает доступ к рынку, ну, совсем людей с непроверяемыми часто даже правами. Там ведь проблема не только в том, что права иностранные, а то, что мы не имеем возможности вообще проверить их вообще состоятельность этих прав.
Происхождение, существуют ли они в принципе. Так какую бы оценку вы московскому такси поставили сегодня?
Я бы поставил с точки зрения развития именно сервиса как доступного для пассажиров, наверное, ну, где-то в районе 8 баллов, а с точки зрения безопасности там очень сильно делится на сегменты эконом-класса, бизнес-класса и прочее.
В экономии все плохо.
В экономии, я считаю, плохо, то есть где-то на 3-ку максимум.
Александр Евсин, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения, был в этом часе в программе «Моторы». Спасибо вам огромное. Тема осталась, честно вам скажу, ворох не до обсужденных тем. Давайте встречаться еще раз.
Я всегда рад встретиться. Спасибо большое за приглашение.
Мы тоже.
Время начинать движение. Мотор! «Так говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Oh, yeah. Да, это все еще лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. И не мужчины тоже присоединяются к этой программе. И вот вам живое подтверждение. В нашей студии не мужчина, ребята. Нет, это мужчина. Она никогда не смогла бы стать мужчиной, даже если бы захотела, даже если бы отрастила себе. Вот, Валентина Бузина. Валентина.
Здравствуйте. Прекрасное Здравствуйте. Представление. Роман Щукин. Здравствуйте.
Не скажешь ничего про меня? Что, знаешь, чего, я... Чего бы я не захотел, все равно у меня не получится.
Промолчу, не буду, не поведусь на эту провокацию.
Ну ладно. Валентина Бузина. Все дело в том, что то, что вы сейчас слушаете, мы старательно отбирали для вас в нашей продакшн-студии и записывали, потому что я сейчас на...
Ладно, признавайся, где-то далеко.
Когда
летят поезда.
Когда вы будете первый раз это слушать, я на Камчатке. Вот сейчас я, вероятно, погружаюсь в гейзер и варю там яйца. Ну, в смысле, в смятку. Ну, куриные взял с собой.
Глазки загорелись, все, уже размечтался.
А может быть, я поднимаюсь на вершину вулкана. Короче, да, мы на Камчатке с компанией Porsche тестируем Cayenne. Вот. Когда вы будете слушать это второй раз или третий...
Если... Так, ну хватит хвалиться, подожди. Хватит хвалиться.
Значит, вот что. И Валентину Бузину я пригласил сюда в этот час. Во-первых, как представителя не мужского автомобильного населения.
Маленькая. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нужно, знаешь, так скромненько.
Во-вторых, как человека, который, в общем-то, несмотря на то, что она не мужчина, но собрат. Собрат по цеху. Ты же тоже в какой-то момент стала колесить. По тест-драйвам.
Ну так, ну да, бывает,
по
бывает.
Всему вот этому вот. Поэтому...
Слушать про тебя разные истории, хорошие, плохие.
А что, и плохие бывают?
Ну, слушай, да ты нет. Же стараешься, наверное,
ну,
да?
Я стараюсь, конечно, да, поэтому плохих много. Вот. И поэтому нам всегда чрезвычайно интересно смотреть на что-то необычное, не повседневное. Нам, я имею в виду сейчас нам, всем радиослушателям, всем мужикам, которые за рулем. Поэтому время от времени мы здесь даем высказаться женщинам возможность.
Да, это бывает очень редко, ну признавайся. Я слушаю твою программу, это бывает редко.
Ну как бы бывает все-таки, но бывает.
Да ладно, Валь, ну бывает, ну что ты начинаешь-то, Валь.
Вот, и мы даем высказаться, послушать ваши чаяния, ваши горести, познакомиться с вашими мечтами, услышать какую-то правду о нас. Вот как ты там поедешь куда-нибудь, где меня нет, и тебе там начинают что-то рассказывать. Так вот и ты сейчас можешь нам что-то рассказать про нас. Ну, про нас.
Открыть завесу
тайны. Открыть. Потому что, понимаешь, ведь иногда же мужики козлы не потому, что они козлы фактически, а потому что они не знают, что это воспринимается женщинами так. Ну, так. Там, условно, носки, которые валяются по всей квартире, женщина думает, что это прямое, непосредственное воздействие на ее психику, причем намеренное.
А оказывается-то все не так?
А мужик просто даже не автоматически это сделал, просто пришел, скинул и пошел себе дальше. Все, на этом все, это вся его намеренность. А из-за этого разрушаются семьи. Поэтому сегодня в этом часе я бы хотел поговорить с тобой о путешествиях, о поездках, об автомобилях и немного о взаимоотношениях наших. Выбери сама, с чего ты хочешь. Ты посмотри, как я аттракцион неведанной
щедрости. Да с чего угодно, ну, ты, да с чего
что
угодно,
ближе,
ну серьезно.
Давай,
что мне ближе?
Борщи. Ну...
Сейчас, слушай, да. Кстати, вот сейчас я признаюсь, больше не умею варить. Да, вот такая вот женщина. Уверен, что ты умеешь варить борщи?
В нашей семье, конечно, да. В нашей семье готовлю только я, и я варю вообще борщи.
То есть вы едите вы редко?
С 8 лет. Едим мы каждый день. Ты что, я все могу сделать.
Вот когда ты в командировку уезжаешь, ты готовишь вот так, знаешь, на недельку.
Наготавливаю.
Типа, вот это вам плов, пельмени.
Нет, на неделю я никогда не уезжаю. У меня там 2-3 дня только. Нет. Да, ну давай, хорошо. Тогда давай начнем с того, что близко. Вот ты за рулем. У тебя есть свой автомобиль?
Нет, своего автомобиля у меня, кстати, нет до сих пор.
То есть на тестовый гоняешь?
Да, тестовый, каршерингом иногда я балуюсь.
Что последнее тестировал?
Что у нас там было? Слушай, кстати, вот последний, я даже, у меня был повтор, я ездила на Nissan Qashqai.
Хороший какой-то автомобиль, поэтому он не запомнился.
Нет, нет, вот я говорю, у нас был как-то вот повтор. А вообще, я бы сказала, что мне больше близки по удобству, так и я вот признаюсь, я на самом деле довольно плохой водитель, мне кажется.
Хорошо.
Вот, по сравнению с некоторым другим представителем,
ну, то есть обычный,
этой профессии.
Обычная водитель-женщина, так.
Слушай, ну, кстати, не знаю, вот есть в моем окружении женщины, которые хорошо водят, и я такая, боже, как вы это делаете?
Я
Боже
знаю
мой.
Одну
а
хорошую водительницу,
такая.
Ее зовут
вот
Ира Сидоркова. Такая. Она выступает сейчас в «Открытых колесах», а до этого в РСКГ выступал. Вот. И Ира Сидоркова. Вот, ей сейчас
вот она тебя покорила, твое сердечко, 15. Да?
Нет,
вот.
Я просто вижу, что она в гонках и зачастую приезжает на подиумы. Поэтому я думаю, что она нормальный водитель, при том, что за рулем обычного автомобиля ей нельзя ездить по
вот возрасту. Вот как раз про обычные и необычные автомобили, так сказать. Мне очень нравится водить как-то агрессивно, где-то, если надо, на льду, по бездорожью, когда не стоит жалеть автомобиль, когда говорит, Валя, топи, все можно. Окей, на трассе, все, отлично, просто.
Разбивала
мне очень
автомобили.
Нравится. Тьфу-тьфу, пока нет, но,
никаких
возможно...
Инцидент. Ну, я имею в виду, не в хлам, а вообще
не,
там какие-то
не, пока нет, пока нет. А вот это скучное вождение в городе, вот для меня оно правда скучное, еще когда кто-нибудь может там подрезать, вот это, конечно, меня просто немножко раздражает. Хочется как-то втопить... Вот, но я понимаю, что вот ради безопасности своей и пассажиров так делать нельзя.
И вот мы с тобой перешли в ту самую область, где мы начинаем понимать, а что же вам, женщинам, не нравится в нас, не женщинах. Итак, скажи мне, пожалуйста, раздражающие моменты за рулем в целом, и что, по-твоему, мужики делают зачастую неправильно?
Ну, смотри, да. Во-первых, мужики гоняются. Я вообще не помню, что...
Друг с другом,
что,
друг,
да, друг
вообще?
Конечно, и вообще, но
начинают,
если мы смотрим...
Начинают мериться пиписками своими.
Я не знаю, как это возможно сделать непосредственно на трассе, но когда вот друг друга подрезать...
Как кто обогнал, у того и длиннее.
Наказывать.
Это, вот так это и
наказывать
делается.
Наказывать друг друга на дороге, подрезать, как-то играть вот в эти шашечки. Как-то женщины особо этим не занимаются. По крайней мере, я не видела такого. И нам как-то, ну, все равно. Ну, даже если меня кто-то подрезал, типа наказал, да пофиг, господи, давай до свидания. Я еду, мне все окей. Вот, потом я бы сказала, что женщины, возможно, вот сейчас, чтобы не уйти в какой-то сексизм, меньше, может быть, думают о других на дороге. Сейчас объясню, почему. Вот мы недавно парковались у нас около нашей редакции, и там есть парковка бесплатная и платная. Естественно, все хотят вставать на бесплатной. И на бесплатной парковке было несколько автомобилей каршеринга, которые, как мы знаем, могут много где парковаться, как
да,
бы все равно платить не надо.
Зачем-то
а поставили зачем-то на бесплатную. Да. И когда вот мое внимание на это обратили, я вспомнила себя и поняла, что я вообще не задумываюсь о том, куда парковать автомобиль каршеринга, в том плане, что я, если я не нарушаю, я ставлю как удобно, и как, ну, чтобы нельзя было задеть этот, да, автомобиль. Но подумать о других, что вот другой какой-то водитель мог бы на это место поставить бесплатно, а я тут свою каршеринговую припарковала, вот у меня такого нет. Мне кажется, что у мужчин как-то больше немножко вот эта взаимосвязь с другими водителями-шоферами, что типа, а вот надо бы и подумать об этом.
Ну, так ведь это же общечеловеческое, разве нет? Вот, там, к примеру, ты обходишь свой автомобиль, когда паркуешься в узком пространстве, для того, чтобы посмотреть, со всех ли сторон у тебя все нормально, или где-то ты перекрыла открывание двери, там, и все вот это.
Слушай, ну вот я проверяю, но в моем окружении есть те, кто этого не делает. Но это больше безответственность вообще. Я не могу это конкретно к мужчинам или к женщинам, да.
В целом социальное.
Присоединить.
Ну, не знаю, я просто иногда вот так стоишь, смотришь там из окошка, на кухне, пока борщ варишь, вот, смотришь, на... что?
Пока там бузина паркуется где-то во дворе,
да.
Что это, параллельно парковка, что
такой,
это такое?
Ты смотришь и думаешь, ну вот сейчас будет допарковка, то есть, ну не может же она так поставить машину, ну смотришь, оно выходит и закрывает, и даже не глядя назад, как стоит автомобиль, уходит. И я только невероятным усилием воли подавляю желание открыть окно и со своего высокого 40-го этажа проорать. Дура! Ты посмотри назад! Хоть ну, один
лишь
взгляд.
Лишь бы оскорблять брось. Женщин тебе, я скажу.
Не, я мог бы сказать, конечно, умная, посмотри назад, но она же ведет.
Пожалуйста, обрати внимание. А может быть, знаешь, ее просто не научили, и она как-то так, ну... Мы же не так часто про автомобили общаемся с женщинами, на самом деле. Вы же разговариваете в своем коллективе таком мужском.
Конечно.
А как я, знаете, да, назвала каком-то большом мужском.
Только об этом я говорю. Вообще так интересно. А как ты думаешь, о чем мужики вообще говорят, когда остаются?
Слушай, мы это, ну, естественно, политика.
Футбол, политика.
Политика, женщины, спорт, автомобили. Нет, это там четыре кита. Нет, не то.
Не знаю, нет. Ну, не знаю, да нет.
Нет, еще, видимо, борщи. Вот сейчас ты открыл передо мной вот это завесу тайны.
Скажи мне, пожалуйста, ты хороший водитель?
Так я же уже сказала, я считаю себя плохим водителем.
Нет, ну, в смысле, чуть ли не хватает опыта. Вот сколько у тебя опыт? Сколько ты наездила уже? Я сегодня вам, уважаемые, открываю бузину, потому что бузина ни разу вам не открывалась по-настоящему. А я подумал, что раз есть такая...
сейчас не откроюсь, такая консервная баночка.
Нет, раз есть такая оказия, раз мы готовим для вас сюрприз и все такое, вот давайте открою для вас бузину. Нет, а чего не хватает тебе? Вот я могу сказать, чего бы я хотел избавиться в своем стиле вождения и вообще в поведении, от чего бы.
Мне кажется, мне не хватает уверенности, и она может быть вот как раз прийти ко мне с большим количеством вот часов вождения. Я предполагаю, что дело вот в этом.
А сколько ты проехала часов?
Часов? Откуда я знаю? Я так сейчас даже не скажу.
Миллион проехал?
Да мне кажется, даже нет.
Миллион?
Нет, мне кажется,
миллион
нет.
Еще не проехал. Слушай, ты говоришь, мне кажется, что думаешь,
я, понимаешь, 1700... аккуратненько просто такая, не ведусь. Ну, что ты сказал, что тебе чего-то не хватает, что ты избавиться от чего-то хотел?
А, я возбуждаемый. Ну, в смысле...
Вот факи показываешь, легко, кричишь, куда ты едешь?
Нет,
вот
факи
это
не
дальше
показываю.
Нет?
Нет, факи не показываю, но... Я не занимаюсь, тем более, когда ты думаешь, что ты можешь быть узнан, то здесь приходится 30 раз думать про то, что...
Ты вспоминаешь, что ты звезда?
Дело не в звезде, дело в том, что, ну, то есть одно дело нагадить морально и остаться инкогнито, ну, какое-то говно вон... А другое дело, когда люди понимают, что это какое-то говно, что это ты, и ты понимаешь, что клеймо говно к тебе прилипает непосредственно прямо к тебе. И это уже немножко другая история. Вот, но я не об этом.
Но это, кстати, вот из теории неузнаваемости водителей, что даже если ты лично человек очень приятный, общительный и отзывчивый, и, в принципе, никого обычно не обижаешь, то ты можешь, садясь за руль, ассоциировать себя исключительно как масса водителей. И понимая, что ты как раз-таки анонимус такой, то ты начинаешь вести себя агрессивней. И вот именно в этом иногда у некоторых проблема.
Поэтому том, что ты я бы... Такой. А чего бы вы избавились? Вот так хочется... Не хватает просто сообщений каких-то, вот, чтобы принять. От чего бы хотели избавиться наши... Я тебе могу сказать. Вот хочешь?
Признавайся.
Абсолютно железно каждый сейчас, сидящий здесь, вот в своем автомобиле и слушающий эту программу, хотел бы избавиться ровно от того же. От легкой возбудимости и добавить себе непокобелимости. Непоколебимости. Я посмотрел просто этот фильм недавно, и поэтому не покобелимость. Это же Гардемарины. Я ощущаю какую-то непоколебимость в вас.
Смотришь актуальное кино.
Ты чего? Это классная тема. Между прочим, «Гардемарины», я считаю, что это один из последних фильмов, который был снят не в угоду зрителю, а просто потому, что кому-то хотелось написать книгу, кому-то захотелось написать сценарий, а кому-то захотелось это снять.
Нос, «Гардемарины».
Давай спать. Вот, про что я?
Вот тебя покорил этот фильм, и ты боишься, что ты слишком возбуждаешься, когда водишь
автомобиль. Непокобелимости не хватает всем нам. Потому что когда я вижу, во-первых, я знаю точно совершенно, что 90% аварий в Москве связаны исключительно с эмоциональной неустойчивостью участников движения.
Больше спите, господа, да? Вот это все.
Исключительно. Нет, в смысле, что одному очень надо, а второй против. Вот. Это обычное дело. Кто-то вклинивается, его не пропускают. Кто-то вклинился, его до этого не пропускали, и он решил отомстить кому-то за это, начинает оттормаживаться, его догнали. Кто-то пытался сбоку, что-то ему не понравилось, пытается сделать маневр, испугать кого-то, а тот не отреагировал или подумал, да плевать, пугаю, у меня машины все равно
старые.
Ну,
ты видел когда-нибудь, чтобы женщины кричали вот в пробке друг на друга, выходили, стучали
точно,
в стекло? Серьезно,
точно.
Видел?
Факи в стекло. Какие-то эти...
Почему ты не снимал это на видео?
Не в мой адрес, а я вижу, что просто у них какая-то заруба. Ровно такие же оттормаживания, обгоны с подрезаниями. Почему? Потому что женщина, как правило, при мужчине находится. И в этом смысле работает, мне так кажется, работает тоже правило, которое работает с детьми. Они просто смотрят на тебя и начинают копировать твое поведение. Типа как это успешная стратегия успешного папы в случае ребенка, самца в случае женщины. Когда женщина остается одна, она начинает вести себя как самец. Ну, в определенных
чтобы
ситуациях.
Чтобы чувствовать себя на дороге, равный другим?
Я только что смотрел где-то в тележеньке или где-то я увидел, как чувак попросил даму не ехать на него по тротуару на Лексусе в Санкт-Петербурге.
Так.
А дама вышла из-за руля с битой. С битой бейсбольной.
Это насколько надо быть уверенной в себе, чтобы
самое
возить
самое интересное,
биту?
Что чувак попятился назад. При том, что он был парнем, а она была типа твоего сложения. Она была такая, ну, дюймовочка такая.
А вдруг я тоже умею битой бить, не знаю.
Я бы ради
хотя она тяжелая.
Я бы ради интереса не отходил бы, подождал. И что дальше? Потому что, понимаешь, ты когда ты достаешь биту и кому-то подходишь, а этот кто-то не пугается, то дальше уже глупо ничего не делать.
Надо
надо принимать решение. То есть надо либо бить, либо говорить, как мы с тобой классно пошутили. Ну, то есть надо либо через юмор уходить
что,
из этой ситуации.
Что, в бейсбол? Давайте... Там это,
да,
ну
как бы
чуваки.
Достал пистолет, стреляй. А не собираешься стрелять, не доставай пистолет. То есть вот в этой ситуации с битой интересно было бы посмотреть на ее дальнейшие действия, когда ты тупо не отходишь, а продолжаешь стоять с немым вопросом, ну и дальше
что? Но он попятился, и в результате ничего то интересного
она
не произошло.
Она держала даже ее, знаешь как, не как биту вот так вот.
Вот сейчас Рома на ручке показывает.
А она ее держала шариковый. Вот так, как держит бабушка
как
лопату,
нож?
Как лопату держит. А-а-а. Вот ну, идет бабушка такая, а лопату держит как посох, опираясь на нее. И она вот так вот несла эту биту, как посох какой-то. То есть даже ударить им невозможно.
Она просто хотела показать, что вот у нее есть,
да.
Понимаешь?
Так я про это и говорю, что вот
не
зачастую,
только детское кресло.
Зачастую агрессивное поведение женщин, как мне представляется, это копирование агрессивного поведения их самцов, которые
итог,
так себе.
Значит, виноваты мужчины? Погоди, Рома,
черт.
Ты сам себя закапываешь, Рома,
черт,
Рома.
Куда я вывел? Точно, на самом деле. Нет, знаешь, у меня есть еще теория, по которой лажают все. Ну, все лажают, и мужчины, и женщины. И подрезают. И, кстати говоря, ты сейчас скажи, правильно она или нет, и оттормаживается там, ну, не оттормаживается, и поворачивает не из того ряда, могут повернуть там с крайнего права налево.
Потому что пересекать. Срочно надо повернуть.
Вот, но мужики это делают осознанно, четко понимая, что он делает сейчас, что он выходит за рамки. Но он делает это на основании, что, помнишь как, может, про фильмы поговорить с нами? Как,
подожди, у тебя
всегда и везде я буду
тема.
Поступать по-своему только на том основании, что я мужчина. Помнишь Гоша, он же Гога, «Москва слезам не верит»? Только на том основании, что я мужчина. Вот всегда я буду... Вот, и мужик точно так же поступает на том основании, что он мужик.
И понимая
право
риски,
имеет,
и понимая риски.
Ну, зачастую занижая степень риска, потому что если бы каждый понимал объективно риск, те риски, которым он подвергает себя и окружающих, он бы так не поступал. Но тем не менее.
А женщина
так делает? Потому что курица. Я сейчас обидно.
Подожди, у тебя интересная аргументация получилась.
Потому что...
Мужская, значит, такая длинная, долгая.
Да.
Вот такая первая, вторая, по кусочкам. А женщина... А я не знаю, почему
извини,
женщина так делает. Какой
нет,
ты интересный
потому
у тебя аргументация.
Что, а женщина делает это неосознанно из-за того, что отвлечено внимание. Ее голова, поскольку женщины гораздо более мультизадачные компьютеры,
угу.
То есть они мультивариантные, они решают сразу очень много задач.
Параллельно,
то есть в один и тот же момент. Из-за своей мультизадачности и того, что оперативка сейчас перегружена была другим, может быть, вот они поступают зачастую случайно таким образом. То есть вот злого умысла или намеренности не было в том, что она там с правого ряда налево поворачивает.
Слушай, я бы тут хотела, конечно, встать грудью за всех женщин и сказать, что нет, мы тоже все анализируем и просчитываем, но в моем окружении действительно есть... девушки и женщины, которые поворачивают из крайнего левого в правый резко, именно потому, что им так удобно. И на мой вопрос, ты понимаешь, что сейчас там сзади все тормозят, притормаживают, и ты как бы создаешь аварийную ситуацию, такие, да как бы все, так многие делают, и, типа я не первый, кто так делает, и мне удобно, и никто еще в меня не въехал. И вот это, конечно, меня расстраивает, но получается, твоя теория немножечко права. Но я уверена, что есть исключения. Их довольно много.
Любое правило, оно и становится правилом, работающим только потому, что есть исключения, которые, тем не менее, это правило все равно подтверждает
философ. Безусловно. Слушай, ты не говорил, что ты философ. Я думала только вот это автомобили, тачки, а тут вон философ.
Это я в любой женской компании, любой мужик становится этим философом.
А знаете, люди, вот это все, да?
Вот это вот все. Ну да, безусловно. Хорошо, дальше. Что мы должны в себе изменить еще? Я знаю, первую часть мы с тобой поговорим про нас и про вас, а следующую часть мы уже поговорим про разное.
Знаешь, мне кажется, что, возможно, все кроется в том, что мужчины все равно до сих пор не до конца воспринимают серьезно женщин за рулем. Некоторые, да? В некоторых. И из-за этого женщины как-то пытаются себя, может быть, противопоставлять системе, что типа, а мы не будем вот делать именно так, как мужчины, потому что вы нас все равно не признаете. Мы будем делать так, как мы делаем, как женщины делают.
Это Валентина Бузина здесь. Валентина, видишь, мы столько проговорили, я ни разу не сказал, кто это здесь. Это на самом деле она не такая. Это она сейчас показывала реакцию женщин на что-то. Вот. А сама Валенька вообще не такая, нет, она хорошая.
Мягонькая, там вот это все.
Да.
Вот. И я предполагаю, что, возможно, это вот из-за этого. Что женщина противопоставляет себя мужчинам и, возможно, в итоге не совсем корректно действует в некоторых ситуациях на дороге.
Да, не совсем корректно. А за что вам себя приходится корить? А за что нет? Вот, ну, проще говоря, что женщина прощает себе быстрее, а что дольше? Ну, именно в плане дорожных ситуаций.
Дорожных ситуаций? Слушай, мне кажется, это исключительно от психологии зависит. Это,
то есть женщина, делить на женщин и мужчин здесь не нужно.
Ну, например, у тебя есть какой-то пример? Ну, вот ты вот по себе смотри. Вот что ты не готов себе простить на дороге?
Условно, я очень редко, да почти никогда не вижу женщин-обочечниц. Ну, вот практически никогда не вижу. При том, что если говорить о правилах, там, о перестроении, да, нарушении там, угу. перестроения, очередности, опять же, проезд, когда у тебя там условно две полосы сливаются в одну, и нужно проезжать косички, там, правый-левый, да, правый-левый, да, да. правый-левый. Вот тетчикам очень сложно представить себе, что вот сейчас перед тобой кто-то должен проехать. Угу. Вот кто-то должен проехать. Они прилипают к бамперу, и с каменным лицом ты так бикнешь ей, пип-пип, ну, в смысле, пока показать большой палец, типа, ты молодец, ты очень цепко держишься за этот автомобиль. Ну, как бы, похвалить, а на самом деле, таким образом показать, что, ну, я взбешен, но похвалить так, типа, угу. нормально. Повернется, будет каменным взглядом смотреть в бампер перед идущего автомобиля, прижиматься к нему и вот так проезжать.
Ну, я вот не помню, что в автошколах объясняли, что
обочечниц
вот нужно вот так...
нет, но обочечниц нет. Да, так это и в автошколах так и не должны объяснять.
Вот. А ты знаешь, что у меня, кстати, много знакомых, которые как раз-таки вот влезают без очереди и как-то вот не совсем корректно поворачивают, просто улыбаюсь соседним мужчинам и, как сказать, так всем своим
чары
видом. Да, так типа, быстренько, и довольно часто пропускает именно так, и без всяких конфликтов, между прочим. Хотя, возможно, на тебя это не действует. Может быть, ты такой суровый мужчина-водитель, который, так, нет, здесь должно быть все вот так, как я сказал. Тут
я тебе скажу, что никакие улыбочки. Знаешь, когда работает это правило? Когда я еду за кем-то по главной дороге, мы доезжаем до перекрестка со второстепенной улицей, и этот передо мной чертов рыцарь начинает в пол оттормаживаться, чтобы, увидев, что со второстепенной ни из двора, ни из какого, ни из чего, просто перекресток, который угу. регулируется знаками, что выезжает дама, и этот кретин передо мной оттормаживается в пол, чтобы пропустить ее со второстепенной. А я оттормаживаюсь. У меня вчера была такая ситуация.
И ты в таком шоке? Как так? Почему?
Система аварийной остановки моей великолепной Mazda 6 работала раньше, чем я. Я бы въехал в него. А она сама затормозила. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Стала пищать и оттормозилась сама. И только благодаря электронике современной я не впилился в зад этому кретину на серенькой BMW, потому что он пропускал девочку на Kia.
Так получается, он-то виноват.
Я про это и говорю, про то, что вот эти отношения, дай-ка я поулыбаюсь, и
может быть,
это
она была суровой,
изменит.
Может быть, она была суровой.
Это, конечно, иногда работает, но зачастую я все-таки думаю, что мы с вами, мужчины и женщины, находимся в таком пространстве, где помимо гендерного закона есть что-то над ним находящееся.
Еще,
а то, что находится
еще
над ним, это называется правило дорожного движения. Там вообще нифига нет про мужчин, про женщин и про новости, кстати говоря, которые мы сейчас пойдем и послушаем.
Моторы.
Ну что ж, други, у нас здесь совсем немного осталось времени, и большая, в хорошем смысле слова, Валентина Бузина в студии в «Моторах». Это программа «Моторы», программа о лучших друзьях каждого мужчины. Сегодня мы предлагаем необычный выпуск. В этом выпуске мы уже познакомились с Центром организации дорожного движения в первом часе. Вы узнали многое из структуры работы этой организации, может быть, что-то вызвало у вас вопросы, и вы найдете на них ответы здесь же, в этой же программе. А пока что мы продолжаем сталкивать лбами Марс и Венеру. Да, или как
здравствуйте,
там,
я за Венеру. Здравствуйте, да, Валентина Бузина. Роман Щукин у нас сегодня за Марс.
Марсианин.
Марсианин.
А ты что думаешь об этом? Действительно так?
Да, откуда это известно?
Нет.
Мне кажется, надо быть выше этого, так, философии.
Ну ладно, хорошо, давай.
Меня знаешь, что интересно? По поводу, раз мы с тобой про женщин и мужчин тут так заговорили за рулем. Как часто женщины останавливаются помочь тем, кто остановился вот на обочине? Мне кажется, никогда, практически никогда. Потому
никогда.
Что, во-первых, мы...
Только во взрослых фильмах, которые там вот этот то сантехник приходит к ней, и потом через 20 секунд...
Да даже эти сценарии не особо
она уже на коленях перед ним стоит.
Вот, и вообще...
Либо, ну да, извини, да, но только в этих киношках может
быть. А вот в жизни так не получается, потому что либо женщина не чувствует в себе уверенности, чтобы помочь, ну, либо как-то не чувствует безопасности, что ли, наверное, себя в безопасности. И я тут вспомнила один тест, который давно еще проводился, но мне кажется, он актуален до сих пор. Вот я сейчас тебя как раз и спрошу. Вот смотри, как на твой взгляд, около какого автомобиля останавливаются мужчины чаще? Вот, предположим, заглох автомобиль, вышла женщина и, значит, ждет, чтобы ей кто-то помог. Вот
активно ждет или пассивно
просто
ждет?
Просто обычно стоит, ждет. Не как в твоих фантазиях, не как в фильме. Просто обычная женщина стоит около автомобиля.
Не понимаю, что значит стоит. Она может стоять, вперевшись в телефон, вот так вот. А может
нет,
стоять...
Нет, стоит голосу.
Призыв... Вот, стоит то есть она делает жесты, хорошо, которые да. свидетельствуют о том, что ей нужна помощь.
Ну тут, да, ты понимаешь, да. что здесь нужна помощь. Ну и три автомобиля на выбор. Значит, первый какие-то разбитые «Жигули». Второе, ну, какой-то средний автомобиль где-то за миллиончик какой-нибудь там, не знаю, Nissan Juke, вот что-то такое. И третий прям совсем, вот не знаю, элиточка там Porsche. И как ты думаешь, около какого автомобиля мужчины останавливаются чаще, чтобы помочь женщине? Женщина одна и та же.
Это вопрос какой-то про трех подруг.
Нет, ну просто, ну
которые
вот, ну,
шли по улице с мороженым,
нет.
одна лизала, вторая кусала, а третья посасывала.
Объяснение вполне не пошлое и совершенно обычное.
Да. Нет, но я думаю, что, ну как бы сказать, я бы, пожалуй, если бы уже обратил внимание, ну то есть я обратил внимание, что стоит на аварийке автомобиль.
Ну, то есть помощь нужна?
Ну да, нужна помощь. Я вижу владелицу этого автомобиля, и у меня есть возможность, ну, по времени, тупо просто время есть. Если там на эфир едешь, то, ну, ты не будешь... Вот.
Извините, у меня тут прямой эфир.
Что вы говорите, у вас инфаркт? Ну вы держитесь.
До свидания.
У меня эфир просто. Я позвоню сейчас в 112, вызову вам это. Вот. Да я бы у любого, пожалуй, остановился. У первого, и второго, у третьего. Если предположить, что чаще всего отвечают эти другие, ну, наверное, у разбитых «Жигуленочков» чаще.
Вот, кстати, знаешь, оказалось, что нет. Там проводили эксперимент, собственно, на практике, вот женщина непосредственно останавливалась. Чаще всего останавливаются мужчины около среднего класса автомобиля, потому что воспринимают то, что вот женщина сама, возможно, на него заработала, понимает, что там как работает, окей. На втором месте стоят вот эти разбитые «Жигули». Почему меньше останавливаются? Потому что не чувствуют мужчины все силы разобраться вот иногда с таким механизмом.
В
потому что
старом,
он может так...
В этом старом хламе
он может, потому что так развалиться, что... Ну, я, естественно, рандомно говорю «Жигули», может, там что-то другое. Но что там настолько все разбито, что мало того, что я весь попачкаюсь, так еще опозорюсь.
А, не-не-не, подожди, не так надо было останавливаться, чтобы оказать фактическую техническую помощь.
А ты про что подумал?
О, не,
нет,
извините,
ну ты сейчас
я...
уже уезжаешь.
Простите, пожалуйста, в смысле, я думал, что нужно остановиться, там она такая сломалась, я говорю, давайте я вас подвезу. Там,
нет, там, ну, или, возможно, так можно
вот
помочь,
бензина
понимаешь?
Нет, я говорю, ну, давайте сейчас канистрочку возьем, сгоняем на это. Ну, чтобы копаться,
Я говорю,
внутри,
причины, ты же не знаешь, почему же гули
с другой стороны, я же могу отъехать, сказать, что я в этом вообще не петрю.
Извините, что? Это вот у вас, вы на этом ездите? Зачем? Зачем, деточка, зачем? Ну, так вот, это на втором месте и на третьем рандомный Porsche, потому что все, многие,
что
задумываются о том,
чувака.
Что это сейчас машина чувака, он уже летит с другого конца города,
приедет
и я максимум застрелит, и я больше огребу, чем помогу вот этой женщине. Вот такая
все
психология,
правильно.
Представляешь?
Или, может быть, это какая-то подстава, ловушка. Это ловушка.
А я на красненькую Porsche повелся, да?
Ты выйдешь, а она еще набросится на тебя, начнет целовать
тебя. А что делать? Я неопытный, не знаю,
потом
да?
Прошло 10 лет, у вас трое детей, а ты все еще ждешь подвоха, думаешь, это какая-то ловушка, точно. Но когда же я узнаю правду о ней, на самом деле? Вот. Нет, может быть и так. Хорошо, слушай, ну, а есть еще у тебя какие-нибудь такие тесты?
Слушай, это единственный тест, который я помню, такой вот самый интересный и веселенький.
Я понял. Давай тогда говорить про тест-драйвы. Интересные места, где ты бывала. И потом я потом расскажу про это.
Слушай, ну, с тобой мериться, конечно, это просто невозможно.
А чего?
Просто, мне кажется, невозможно, невозможно. Я была в Финляндии.
Давай, расскажи про машины.
Слушай, знаешь, даже интересно, что мне больше понравилось путешествовать очень по России, потому что посмотреть вот эти все укромные уголочки, это прям, конечно, класс.
Ну и по России ты путешествовала?
Слушай, мы были, во-первых, вот в рамках FIFA, вот это все.
Да,
футбол.
По городам чемпионата.
Да, по городам чемпионата, потом еще дополнительно.
В каких были? Потому что я тоже проезжал, но я из Саранска через Рыбинск, Нижний Новгород.
А мы, летали. Мы летали и непосредственно в городе катались. Значит, был Калининград, Казань. Что у нас там еще? Екатеринбург был.
Это была «Лада Веста Кросс», если я не путаю, да?
Нет, мы были, кстати, не на «Ладе».
А, нет,
у нас
не на
«Ладе»? Был «Хёнда», да.
«Хёнда» был?
Да.
Тоже ездил? Слушай, все прокатились, потому что...
Ну как? А то можно было... Нельзя было это вот не почувствовать. Но если отходить даже от городов чемпионата, я когда летала с Ниссаном во Владивосток, меня прям покорил этот город, оказалось, что так очень там интересно. И так далеко, боже мой, это так далеко.
Зачем?
Что? Вот. Ты подожди, ну ты там
Ниссан,
был?
Ниссан, Владивосток, зачем? Хорошо, давай про машины. Интересный автомобиль, который тебя чем-то покорил, и что женщине самое главное в автомобиле?
Мне больше всего
попогрейка, чтобы была,
понравилось,
чтобы теплый,
наверное, был. Volvo XC60. Финки мы эти тестируем. Вот. Ну, мне действительно важно, чтобы внутри было комфорт с автомобилем, и чтобы я нормально ощущала габариты. То есть мне больше нравятся паркетники,
сороковочку
вот.
Надо попробовать себе тогда Volvo XC40. Не уверен абсолютно. Потому что я, честно говоря, вот под очень приятным впечатлением от автомобиля нахожусь. Потому что 90-е, 60-е, это все очень классное. Но мне кажется, что... и вот мы тут тихонечко переходим в технический уже аспект. Вот, но максимально продуктивно и эффективно платформа, на которой построены все эти тачки, 40-ка, 60-ка, и XC90, и V90 Cross Country, они все на одной платформе построены. Вот максимально гармонично с весом, габаритами автомобиля работает она, эта платформа, именно на XC40.
Ну вот ты понимаешь, что я не особо ощущаю вес автомобиля. Ну, серьезно, вот ты сейчас говоришь, я не ощущаю, габариты, да, чтобы я вела, понимала, где этот автомобиль несчастный заканчивается, что, как, где, а вес, ну, как его, в смысле ощущать, насколько он легко идет, прыгает эта подвеска, а в чем тогда, как вес ощутить?
Во-первых, вес ощущаешь с тем, как работает двигатель, у тебя справляется с разгоном, там, со всем этим, потом, безусловно, рулевое управление создает ощущение веса, то есть обратная связь, ярко выраженная и очень плотный руль уже сам по себе делает ощущение от автомобиля тяжелыми. А потом есть просто участки. участке, вот там плохой дороги, у нас здесь набережные ремонтируются, и я в рамках
одной... Все для нас, все для нас.
Все для нас, да. И я в рамках одной недели проехался на двух автомобилях. Как раз вот один был XC40, а второй XC90.
Ну.
По одной и той же разбитой в хлам расфигаченной набережной. И могу тебе сказать, что зона комфорта для XC90 закончилась уже там на 15 километрах, на 20 километрах в час. Все, уже закончилась зона комфорта. И дальше ты понимаешь, что габариты и вес автомобиля не позволяют подвеске эффективно, энергоемко справляться с этой дорогой, с разбитой. То есть ты уже тум-тум-тум, ты слышишь отбой, какие-то удары, еще какую-то штуку. Ты понимаешь,
кажется,
что, просто...
что это строители, а нет?
Нет, подвеска.
Это подвеска.
И ту же по этой же ровно дороге на XC40 ты проезжаешь. И я шел 40 километров в час. Она отрабатывает, она как газелечка, ну, в смысле не автомобиля, а в смысле животного, прыгает над этими штуками, спокойно отрабатывает все, и ты понимаешь, что вес и габариты имеют значение. Одна и та же платформа, по сути. Но только вот это гармонично здесь все. И в этом смысле, конечно, XC40 мне очень понравился. И жаль, конечно, что приходится разбивать эту мечту о 3 с лишним миллионной ценник этого автомобиля.
Это правда, немножко мечта дороговата.
То есть,
мечта.
Когда думаешь про Volvo, и ты думаешь, елки-палки, ну как так, как
ну, ребята,
все устроено,
ну,
что все по, 4, все по 4 миллиона. На что бы ты ни посмотрел, все стоит 4 миллиона. 4 миллиона. В этом смысле Volvo, конечно, совершеннейшее BMW. Хорошо, что так вот мы вернемся, что обязательно должно быть в автомобиле?
Для
женского автомобиля.
Слушай, ну давай, я же могу конкретно про себя сказать, я же не могу про женщин говорить.
Ну, в том смысле, что если ты думаешь о себе, что ты женщина, то ты можешь как бы сказать...
Мне кажется, просто это прям совсем слишком большая ответственность. Но для меня... Что для меня? У меня есть всякие пунктики, знаешь, которые вот для меня важны в автомобиле. Всякие там автоматические... Чтобы я, не дай боже, не регулировала кресло ручником. Мне нужно, чтобы... Ну, ручка, чтобы кнопочкой. Чтобы кнопочки было.
А потом еще и чтобы запомнить, потому что если какой-то придурок сядет вместо тебя...
Да, мне же потом все перенастраивать. А это неудобно, это время. Я же могу опоздать.
Камера заднего вида. Паркуешься ты при помощи?
Конечно, мне с парктроником легче вот совсем вот этим.
А парктроник или камера? Потому что я знаю женщин, которые... Ну, в общем, настолько камера не обязательна, что даже когда она есть в автомобиле, она не смотрит на нее, потому что, ну, вот это движение, машина назад едет, ты смотришь вперед, как бы на экран. Угу. На экране машина тоже едет назад. И разнонаправленность всех вот этих движений, она немножко сбивает, и поэтому гораздо проще по парктроникам. Пи-пи-пи-пи-пи.
Да, я как раз это и хотела сказать, потому что, ну, как-то камера меня действительно немножко сбивает. Во-первых, там, ну, качество, оно такое.
Не у всех,
ну,
оно
странное,
очень хорошее.
Оно странноватое, да. И правда, смотреть вперед. То есть ты должен представлять, что это сзади. И когда пищит, все нормально. Я же, извините, не ребенок, я сдавала на права. Я, в принципе, должна уметь парковаться без всякого парктроника. В принципе, я и умею. Но чтобы вот если так использовать как помощь, то ну, камера мне не особо нужна.
А ты на права сама сдавала, что ли?
Сама.
Ты из тех?
Вот этот маленький процент несчастный. Не будем вспоминать это.
Я
думаю,
что
это
тоже
тяжелое
улыбалась
дело.
Улыбалась инструктора тоже, да.
Нет, ну, слушай, они знаешь, какие суровые. Просто вот это, мне кажется, вот не действует. Они слишком ответственные. Так вот, в общем, мне легче действительно с парктроником, но камера меня немножко сбивает.
Так, дальше. Да. Дальше еще одно. Мы поняли, что электрическое сиденье.
Да.
Чтобы ключики тоже не доставать, скорее всего, бесключевой доступ, бесключевой
запуск.
Вот,
кнопочки запуск. Вообще замечательная моя мечта. Естественно, чтобы и зеркала сами закрывали, чтобы не надо было все это делать самостоятельно. Что из таких прям, знаешь, пунктиков? Еще мне просто чисто визуально важно, как выглядит медиа-система. Потому что если мне бесит интерьер машины, то, ну, тут вряд ли я смогу кайфовать. Уж не знаю, как у тебя и, в принципе, как у мужской части вообще человечества происходит восприятие автомобиля. Ну, вот, например, на двигатель, ну, мне серьезно, ну, наплевать. Рычит он, не рычит. За сколько я? За 8 секунд разгоняюсь, за 12. Да ради бога, мне надо, чтобы вот я села и комфортно себя чувствовала, защищенной в автомобиле.
Мультимедийная система. Ты телефон в тестовых автомобилях сопрягаешь?
Да.
Ну, когда нужно подключаешь, то есть ты не говоришь с телефоном возле уха.
Нет, я все всегда подключаю. И Android, авто и iPhone я тоже подключаю. Причем и из-за этого всегда слежу, в принципе, какое количество USB-портов есть в автомобиле, потому что, вспоминая обычно о количестве людей, которые едут с тобой в автомобиле, обязательно найдутся люди, которые скажут, мне нужно подзарядить, а у вас есть проводочки, а есть нет. И некоторые медиасистемы меня разочаровали тем, что если подключить два телефона, то они как-то очень коряво видят. Ну, музыку, когда ты воспроизводишь, подключаешь вроде как один мобильник, все хорошо работает. А когда ставишь на зарядку второй, что-то летит, приходится перенастраивать. Вот это, конечно, тоже. Но это вот туда же, понимаешь, вот в удобство, вот так вот.
Так мультимедийки же все равно один только подключается телефон.
Там про USB я говорю.
А, про USB.
Да, ну то есть, вот я не помню, честно, в на какой машине,
две,
но вот
две
у нас
USB-шки
слетело.
Это одна только для зарядки, а одна для сопряжения с мультимедийкой.
А настройки слетели.
Если две подключаешь, ну что это за автомобиль был?
Давайте я говорю, скажу, вот не помню. Вот самое обидное,
что
понимаешь?
Это
могла,
было?
Могла бы вот расковырять рекламу, вот искать,
Мурана,
что это.
Ниссан Мурана.
Не помню, нет, вообще не помню. Не помню,
Infiniti QX60. Нет, не Рено какой-то.
Да, а вдруг Mitsubishi Outlander? Не помню, я не помню, понимаешь?
Вот она память.
Я не помню, вот она женская память.
Вот это иногда...
Вот, в общем, мне подводит, подводит. И вот мне кажется, вот больше вот такой комфорт внутри. А по поводу двигателя, разгона и вот этого всего как-то...
Все плевать
да
на
пожалуйста.
Это.
Лично мне, да.
Угу, хорошо. У тебя своей машины нет?
Нет, понимаешь? Да. Я бедная девчушечка,
да это
которая...
понятно, как
нет,
и все
автомобиль.
Мы. Как и все мы. У меня, тоже, мы. У меня тоже нет своего автомобиля.
Ну, представляешь, Ром, ну как так, живем без своих
ну,
автомобилей?
В общем, да. А если бы был... Это один из самых распространенных, кстати говоря, вопросов, который возникает. А если бы был автомобиль... то что бы это был за автомобиль? Ты знаешь, я все время теряюсь.
А сколько
это,
денег вы мне дадите это на
все
этот
равно,
автомобиль?
Это все равно, что сказать, там, вот как, какой бы фильм ты взял... Помнишь, раньше эти были? Какой бы фильм вы взяли с собой на необитаемый остров или книгу? Я всегда так завидовал людям, которые выбирали что-то одно. Я не знаю, как
нет,
как
насчет
можно
книги,
одно
кстати, я
выбрать.
Знаю прекрасно, что бы я взяла. Как выжить на необитаемом острове. Это все просто. А вот насчет фильма, это действительно... Что? Подождите, а как я буду его там смотреть? А что? Зачем?
Вот,
что?
Поэтому тут имеет значение, в каком ценовом диапазоне, в какой категории мы выбираем автомобиль. Потому что за миллион это один автомобиль, правильно? Там за 1,5 миллиона другой, за 2,5 это третий автомобиль
да.
совсем.
Опять
да.
же вспоминали, сколько стоит Volvo, это еще один ценовой диапазон.
Это абсолютно правильно. Ну, давай дальше про машины. Надо что-то какую-то нам рубрику сейчас устроить и про автомобили. Вот что-то конкретное про автомобили. Спроси меня что-нибудь.
Что?
Спросил. Я знаю, ты хочешь. Ломай меня.
Про автомобили? Ломай. Я хотела, понимаешь, про взаимоотношения женщин-мужчин. Самый
да
твой запоминающийся. Самое твое запоминающееся путешествие.
Самый
запоминающийся поцелуй. Ну, кому это вот все надо?
Ладно, хорошо. Самое запоминающееся путешествие. Давай.
Вот у тебя интересно. Давай ты вот ответишь
чего?
Мне на такой вопрос.
Самое запоминающееся мое путешествие
да
не все еще впереди.
Авария в путешествии.
Как это? Авария?
Авария в путешествии.
Самое запоминающее. Их было две самые запоминающиеся. Две аварии. И обе, кстати говоря, с Тойотами. Поэтому, когда произошла вторая, мне сказала Наташа Астафьева, которая пиарщица Тойота, она сказала: ну, что
Роман,
ты нас так не любишь?
Роман,
она такая,
Роман,
она такая
Роман.
Говорит. Причем обе были с Тойотами, обе были с внедорожниками Тойота, а одна Прада, а вторая Форчунер. Форчунер. Я уже забыл, как его правильно называть.
А просто попробуй чихнуть в процессе.
Форчунер!
Да. Будь здоров.
Форчунер.
Да, да, да.
Они же вас дрессировали, потому что нас специально дрессировали, когда Форчунер представляли в России. Дрессировал специальный японец и русский тоже.
Так.
Надо же правильно произносить. Не Фортунер, не Фортунер, не Фортунер, а Форчунер. Вот так он произносит. Форчунер, да. То есть первая запоминающаяся авария была на Сахалине, остров Сахалин.
Ты уже тогда был супер прожженным автожурналистом, или это вот как-то новичок?
Бокая ночь. Нет, это было, когда я был на Сахалине? Ну, года 3 назад, наверное.
А, ну, значит, уже прожженный.
Там 4. Ну, вот Hilux, когда новый вывели, когда его вывели? Ну, года 3 назад. Вот, то есть старый Hilux менялся на новый, и там в рамках одного теста были представлены Hilux и обновленный в 30-й раз Prado, Land Cruiser 150.
Так.
Prado. Вот. Компания Toyota разбила палаточный лагерь на берегу Это уже был Тихий океан, Тихого океана. С одной стороны...
Там ветрено, наверное, было, не?
Очень хорошо, классно. Штормовой ветер, дождь, все это. С одной стороны Сахалина, получается, море вот этих... море каких-то там, Лаптев. Ну, нет, ну, другое море. А с другой стороны Тихий океан. И вот на Тихоокеанском побережье, километрах в 80 от Южно-Сахалинска, в бухте, которая называлась чуть ли не Тихая там или Спокойная какая-то, куда медведи приходят покакать, судя по всему. Ну, ты такой, на Сахалине...
То, что ты так запомнил, это вот так, характеристику
На Сахалине, знаешь, когда спрашиваешь, ну, а что, медведи у вас есть? Да небольшая популяция, где-то 1003-4
И ты такой, что, простите?
Ты каждый раз, понимаешь, и ты каждый раз останавливаясь зачем-то на лесной дороге или еще где-то, а других там нет. Ты каждый раз, выходя из автомобиля, по каким-то важностям, своим необходимостям, я не знаю, что делают люди, когда в лесу выходят из автомобиля на пару минут, ты каждый раз как-то так вот отходишь от него и просчитываешь, сколько шагов
добежать
ты будешь
сможешь,
бежать,
да?
Да, вот добежать, прыгнуть быстро в автомобиль, потому что за каждым деревом в чаще тебе мнится бурый мишка, который сейчас на тебя...
Выбираешь вот между гордостью и безопасностью, да, вот что-то такое?
Да, между физиологическими потребностями и инстинктом самовыживания. Ну вот, да, самосохранение. И вот в этих условиях, сложнейших условиях, мы жили на берегу Тихого океана, но палаточный лагерь — это условно, ты прикинь, компания Toyota тогда закупила кровати в Икее, и еще кучу всего, тумбочки, там, люстры, обогреватели, и везла это все с континента на Сахалин,
о-о,
потому что на Сахалине купить это невозможно. Они разбили палаточный лагерь, где в палаточном лагере у каждого была отдельная палатка с прихожей, с ростовым зеркалом в полный рост.
Вот это такая же... Подожди, это получается, ты не в нормальной палатке-то жил.
Открываешь палатку, а там стоит полутораспальная деревянная кровать. Кровать с матрасом.
Дорогая, я был в походе,
подушкой,
да?
Подушкой, да.
А там двуспальная.
Торшер, тумбочка у кровати, обогреватель стоит, одеяло какое-то пуховое, все это. И вот такой лагерь, все. Но чтобы доехать до этого лагеря, нужно было проехать через разбитую дорогу лесную, а рядом был карьер, какая-то выработка была какого-то камня. Вот карьер полузаброшенный, но иногда туда кто-то наведывался, и какой-то хрыч ночью, ну, лес, конечно, там никаких нет, ни фонарей, ничего, ночь, фигачит дождь, видимость нулевая, и я лечу по лесной дороге, лесная дорога, все, и навстречу мне идет фары, видно фары. И в какой-то момент я
такой,
понимаю...
явно не медведь.
Да, я понимаю, что он сворачивать не собирается, он прямо в меня фигачит. И я думаю, ну, ладно, а там такой, ну, небольшой кюветец, как бы такой, но для Прада это не проблема. Я ухожу в эту штуку, думал, ну, я думаю, что он в какой-то момент свернет, ага, ну, как бы подвинется, да, чтобы мы вдвоем разъехались, ширина дороги позволяет, а он прямо в меня идет. Я ухожу немножко в сторону и чувствую, бах, бах, удар, наш автомобиль подпрыгивает, падает с таким звуком, дум, потом скрежет, и начинает валиться вправо, в сторону такой, и так поворачивается, поворачивается, наклоняется, наклоняется, и я понимаю, что мы висим на мосту. Это мост, и мы висим на мосту, и машина начинает с моста опрокидываться вправо. Вот так
вот
опрокидываться.
Вот это я тебе скажу, авария.
Рядом со мной сидел коллега мой на пассажирском, который оказался снаружи раньше меня. Я из-за руля успел выйти не так быстро, как он через меня выпрыгнул. Оказывается, это был мостик через реку, там высота 3 метра, внизу камни. Мост действительно на одну полосу. И поэтому мне в лоб прямо по этому мосту шел водитель. Он никуда не мог уйти и не хотел. А я не знал, что мост, потому что все черное,
не видел,
грязище,
не
его не видно. И я зацепился мостом, задним мостом автомобиля, за швеллер, который лежал, был частью моста. И наш автомобиль повис вот так вот над этим мостом. Разбили в хлам переднее правое колесо, потому что на этот швеллер я колесом попал. Колесо разбито, подвеска не пострадала. Кстати, нужно сказать, что очень надежный автомобиль. Кроме моста, ничего не произошло.
И твоего сердечка. Жизнь пролетела перед глазами, признавайся.
Пронеслась. Я внутренне говорил ему, стой, стой, стой.
Пожалуйста,
когда он наклоняется такой, и я, глядя уже туда в стекло правое, понимаю, что мы в черноту куда-то валимся.
А в этот момент пассажир уже вот вылетел.
А он уже стоял, смотрел на меня.
Такой, Рома, ну что ж ты такой, тормоз, давай.
Вызвали кран, подняли автомобиль наш, вытащили, потому что была вероятность обрушения, он висел.
Моста?
Ну, просто...
Или автомобиль туда?
Машина могла туда прокинуться. Потом на следующий день я пришел утром, туда посмотрел и подумал, ну, Погибнуть, может быть, и не погибли бы, но полный оборот бы машина сделала туда, упав, и потом бы на крышу, может быть, даже рухнула. А второй раз Тойоту я в степях тоже вот так вот грохнул, но это неинтересная
история. Ну, в степях это, получается, видишь, даже лететь не надо было.
Да, просто потому, что там была траншея, которую мы не заметили. А, кстати говоря, мы не заметили, как пролетел этот час.
Вот,
приходи еще, Бузина.
А вось приду, понимаешь? Да? Вот
авось,
вы зовите.
Небось, Валентина Бузина, вы ее знаете и будете знать еще дальше. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы.
Пока.
Моторы.